С новостями вас знакомит Анна Колчина. Сегодня пятница, 11 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Мосгорсуд сегодня решит судьбу сайта «Ингушетия.ру». Прокуратура сочла содержание его публикаций экстремистскими. В марте в России был отмечен самый высокий за последние 7 месяцев рост цен на хлеб. Задержанный в Таиланде предприниматель российского происхождения Виктор Бут попросил помощи у российского правительства, поскольку опасается выдачи в США, которые обвиняют его в контрабанде оружия. В Санкт-Петербурге открылась речная навигация. Городские власти хотят развивать водный транспорт как альтернативный наземному пассажирский. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня Московский городской суд рассмотрит по существу иск прокуратуры Республики Ингушетия о запрете деятельности сайта «Ингушетия.ру» в связи с распространением материалов экстремистского характера. В качестве примера таких публикаций в жалобе прокурора Ингушетии Юрия Турыгина названы, в частности, отчеты о сходах ингушских тейпов, которые ставили под сомнение честность состоявшихся 2 марта выборов в Народное собрание Республики и выражали недоверие республиканским властям. Сегодняшний суд по жалобе прокуратуры уже не первая попытка закрыть сайт Ингушетия.ру. Какие поводы для этого давал интернет-ресурс, обобщает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Независимый интернет-портал Ингушетия.ру. На главной странице обращение к участникам форума ко всем посетителям сайта, датированное 11 ноября 2006 года. Наш сайт стал самым посещаемым ресурсом Северного Кавказа. Мы являемся 5-м по количеству посещений региональным сайтом России. Для нас такая сильная популярность остается секретом. Возможно, люди устали от лицемерия и вранья и заходят сюда, чтобы узнать правду, какой бы жестокой и неудобной она ни была. Среди посетителей сайта не только жители Ингушетии и наши соотечественники. Сюда заходят тысячи других людей из различных субъектов России, городов и стран мира. Читая сообщения в форуме, у них может сложиться неверное представление о нашем народе. Сотни сообщений с оскорблениями в адрес друг друга, разжигающие межнациональную и межконфессиональную ненависть, содержащие ненормативную лексику, с орфографическими и стилистическими ошибками, не красят сайт, который носит имя «Ингушетия», который представляет нашу республику во всем мире. Наши модераторы физически не справляются со своей работой, поскольку в сутки на форумах сайта оставляются более 1000 сообщений. Обращаемся в который уже раз ко всем нашим посетителям, участвующим в обсуждениях на форуме. Проведите работу со своими знакомыми, друзьями, родственниками, ровесниками, братьями и сестрами. Объясните им, что нельзя оскорблять друг друга, писать неграмотно, разжигать ненависть. Обращение, напомню, было опубликовано 11 ноября 2006 года. А летом 2007-го Кунцевская межрайонная прокуратура города Москвы возбудила такие против сайта дело по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Оно было возбуждено на основании заявления представителей общественных организаций Северной Осетии, утверждавших, что интернет-ресурс ingushetia.ru в оскорбительной форме трактовал ход событий во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. Руководство сайта, в свою очередь, подчеркивало, что заявление осетинских общественных организаций поддерживал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Сайту, помимо этого, инкриминируются публикации о нелегитимности выборов в марте этого года в Народное собрание Республики Ингушетия, что, как настаивает прокурор Республики Юрий Турыгин, может привести к детонации спонтанной волны насилия в ингушском обществе и дестабилизации обстановки в республике. Прокурор считает подобные материалы экстремистскими и требует закрытия деятельности сайта. Сегодня Московский городской суд рассмотрит иск по существу. У микрофона «Радио Свобода» журналист Людмила Аверина, хорошо знающая ситуацию в республике.
Декабрьские выборы в Ингушетии прошли в обстановке абсолютно непонятного отношения власти к народу. По ряду избирательных участков, на которых мне доводилось быть, ну вот, положим, я была на избирательном участке в Карбулаке, на 12 часов дня проголосовало около 10% населения. Причем население активно голосовала против «Единой России». А за время, там где-то 20-15 минут, пока я доехала до избиркома, получилось, что по данному избирательному участку на то же самое время проголосовало около 70%. Подтасовки были страшные, и эти подтасовки не могли не оскорбить людей. Что касается сайта «Ингушетия.ру», сайт действительно нелицеприятно отзывался по формам и методам ведения ингушско-осетинского конфликта. До сих пор в людях живет боль. Так как на сайте присутствует молодежь, то отношение молодежи ко всему этому можно выразить одним словом – нетерпимость. Нетерпимость к чужим мыслям, оскорбление в отношении осетинского населения. Называть осетин – любимое слово осетры. Идет нецензурщина, нецензурная брань в адрес Осетии. Тиражируются слухи по поводу якобы зверства осетинских формирований. Сказать, что сайт требуется закрыть – мое мнение, я так не считаю. При той ситуации, которая сейчас в Ингушетии, любое средство массовой информации должно быть, потому что практически ежедневно происходят какие-то вспышки насилия над людьми, устраиваются теракты, подрывы на дорогах, официальные СМИ стараются это не упоминать. Еще раздражение у людей вызывает откровенная ложь президента Ингушетии Мурата Зязикова. То есть личность для них стала уже вот одиозной. Любимый пример, который приводит ингуши, Мурат Зязиков заявляет о строительстве территории республики, не помню точно, то ли 5, то ли 3 миллионов квадратных метров жилья. Самое большое это 5 миллионов квадратных метров. Считайте, что вся Ингушетия получила бы по квартире. Второй момент, который вызывает опять же негативный. Это то, что Мурат Зязиков всем приезжим журналистам демонстрирует 3 свеклоуборочных комбайна, которые как бы были куплены для республики. Так вот их гоняют по всей республике с одного места в другое и так демонстрируют журналистам, чтобы журналисты потом это все транслировали через эфир.
Людмила, все-таки ваш прогноз, сайт Ингушетия.ру будет приостановлен или закрыт?
Но если в России кончились законы, то сайт Ингушетия.ру будет закрыт. Если будет все-таки торжествовать закон, как утверждал в начале своей карьеры президент Путин, говорил, что верховенство закона, диктат закона, то Ингушетия.ру имеет право на существование. А модераторам стоит постараться и убрать вот тот негатив, который там идет. И как-то начинать, наверное, помимо информирования населения, воспитывать его. Воспитывать в духе интернационализма.
Размышляет Людмила Аверина. А вот мнение руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексея Мухина.
Позиционирование интернет-портала «Ингушетия.ру» в качестве единственного правдивого источника на территории Ингушетии – это, безусловно, преувеличение. И не является основанием для того, чтобы его закрывать. Основанием для того, чтобы его закрывать, является контент этого самого источника. И здесь власти практически полностью правы, потому что выполняют Конституцию Российской Федерации. Противодействие тем очагам экстремизма, которые, по сути, культивирует данный портал.
Независимый интернет-портал ingushetia.ru. Быть или не быть. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв жилого дома в Москве на улице Академика Королева мог быть терактом, допускает Следственный комитет при прокуратуре России. В Приморье в селе Воздвиженка введен карантин из-за подозрения на птичий грипп. В России может быть принят закон о возмещении государством вреда гражданину из-за нарушения сроков рассмотрения судебных дел. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину по улицам Буэнос-Айреса, сегодня пройдет эстафета. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Тема этого выпуска – балетная программа «Золотой маски», свадьба Фигаро и леди Макбет Мценского уезда Новосибирского театра оперы и балета на «Золотой маске», книги петербургского издательства «Блиц», книга Михаила Крома «Стародубская война». Об этом рассказывает «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Наверное, до самой инаугурации избранного президента российские газеты будут провожать и трудоустраивать президента Путина, все еще президента Путина. И вот я уже вижу у вас в руках вариант дембельского альбома.
Да, вот такое неожиданное мероприятие. Это газета «Известия». Впрочем, газета обещала данный сюрприз. Ну и подготовила, потому что, как пишет издание, самому Владимиру Путину вряд ли хватит времени аккуратно склеить альбом, материалы для которого Владимир Путин готовил в последние 8 лет. Ну вот поэтому «Известия» позаботились о действующем президенте и сделали ему дембельский альбом. Ну, мне тут судить трудно, я не была в армии по понятным причинам, но, в общем уж, по всем ли правилам сделан этот дембельский альбом или нет, не могу сказать. Но я думаю, что наши слушатели, которые обратятся к изданию, сделают свои выводы об этом.
Я сказала также, что президента трудоустраивают, но об этом чуть позже, а пока о том, что из беспартийного президента нам все-таки предлагают сделать партийного президента.
Да, причем сначала одного партийного президента, теперь двух партийных президентов. Ну, тут вот развитие ситуации какое. Предваряя вчера закрытое заседание Бюро Высшего Совета Единой России, лидер партии Борис Грызлов заявил, что на заседании будет оформлено решение пригласить в партию сразу двух президентов, и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. «Коммерсант», ну и прочие издания, которые сегодня об этом сообщают, напоминают, что Борис Грызлов допустил 7 апреля неосторожное высказывание в адрес Дмитрия Медведева. Он сообщил, что военнослужащие не имеют права вступать в партию, а раз президент верховный главнокомандующий, то для его вступления в «Единую Россию» есть препятствия. Между тем, сам Дмитрий Медведев не собирается вступать в «Единую Россию», утверждает «Коммерсант», и утверждал это и ранее. Ну, на съезд он придет, спасибо скажет за приглашение. В принципе, что касается Бориса Грызлова, это уже, как отмечает «Коммерсант», не первое нарушение правил политической субординации. Он уже успел объявить, что Госдума утвердит Владимира Путина премьером 8 мая, то есть на следующий день после инаугурации Дмитрия Медведева. Но, в принципе, все-таки представлять кандидатуру премьера должен президент. Ну, тут вот как-то получилось немножечко все наоборот. Ну, вот по информации «Коммерсанта», в Кремле поведение спикера Госдумы вызвало раздражение, и последовало пожелание исправить ситуацию, что и было сделано. Тут, впрочем, если все-таки Дмитрий Медведев примет приглашение вступить в партию, складывается абсурдная ситуация, когда президент, рядовой член партии, будет находиться в подчинении у премьер-министра, который возглавит партию. Но, впрочем, есть еще и какие-то другие варианты.
И все-таки о трудоустройстве Путина еще немного. Всем давно известно о том, что он будет председателем правительства, по крайней мере, такое ощущение складывается, и он, похоже, уже тренируется в этом качестве.
Он в этом качестве тренируется, да, вживается в образ премьер-министра, провел заседание с членами правительства по экономическим вопросам, пишет об этом «Время новостей». Ну и «Время новостей» какие-то прогнозы делает о том, каковы будут взгляды нового премьер-министра, и приходит к выводу о том, что в макроэкономических вопросах Владимир Путин будет склоняться к осторожной финансовой политике. Это будет некая такая политика здорового консерватизма.
Спасибо. Сегодня утром газеты читает Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии уже Алексей Кузнецов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро.
Доброе утро. В начале о хоккее. Продолжаются первые серии первых матчей в 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня в программе 4 встречи. Детройт выиграл у Нэшвилла 3-1. Монреаль у Бостона 4-1. Это восточная конференция. На западе Сан-Хосе нанес поражение Калгари 2-0. А Даллас в гостях выиграл у Анахайма 4-0. Продолжается крупный женский турнир в Амелия-Айленд, США. Сегодня в четвертьфинал из 4 выступавших россиянок вышла одна — Мария Шарапова, победившая Анабель Медину Гарригес из Испании. Елена Веснина проиграла Ализе Корне из Франции. Динара Сафина уступила Алене Бондаренко из Украины. А Анна Чеквитадзе Доминике Цибулковой из Словакии. На футбольных полях Европы вчера прошли ответные матчи 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл немецкому «Байеру» из Леверкузена 0-1, но, победив ранее в гостевой встрече 4-1, вышел в полуфинал. «Бавария» и «Хетафе» встречались в Испании. На поле «Хетафе» основное время ничья 1-1, в дополнительное время по два мяча забили друг другу соперники 3-3. Этот счет вывел в полуфинал «Баварию». «Эйндховен» в Голландии на своем поле проиграл итальянской «Фиорентине» 0-2. С таким же счетом «Спортинг» в Португалии дома проиграл шотландскому «Глазго Рейнджерс». Таким образом, в полуфиналах 24 апреля и 1 мая «Зенит» сыграет с «Баварией», а «Глазго Рейнджерс» с «Фиорентиной».
Алексей, игра «Зенита» во вчерашнем матче вряд ли порадовала. Что произошло? Это усталость от бурного начала сезона или, как говорится, головокружение от успехов?
Ну, и то, и другое вполне применимо. Усталость, безусловно, есть. «Зенит» рано начал сезон, и для российских клубов всегда это проблема играть весенние матчи, а тем более все дальше и дальше двигаться по сетке Еврокубков. Но выход в полуфинал планировался. Другое дело, что, конечно, не следовало ждать поражения «Зенита» от не просто «Байера», достаточно не сильного сейчас немецкого клуба, но еще от «Байера», игравшего практически резервным составом. «Зенит» проигрывал 0-1, пропустив мяч от российского легиона Пионера Байера Дмитрия Булыкина, мог пропустить еще, а мог еще сравнять, но Анатолий Тимощук не забил пенальти. Что это говорит? Конечно, «Зенит» играл в достаточно расслабленном состоянии, может быть, даже попробовав отдохнуть в этом матче от других напряженных поединков, ведь «Зенит» играет, как говорится, на двух фронтах. Впрочем, так играют все участники поздних стадий Еврокубков, ну и не только поздних, конечно. Думаю, что Дику Адвокату это на будущее хороший урок. Я имею в виду главного тренера «Зенита», урок общения, урок работы с российскими футболистами. Если ему еще было мало таких уроков, то вот сейчас его подопечные ему этот урок преподали. Бороться, видимо, все же стоит в каждом матче, ведь еще надо не забыть о том, что очки, потерянные «Зенитом», отразятся на общем состоянии российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА, а это влияет на места для российских команд в новых розыгрышах.
И теперь «Зениту» в полуфинале предстоит сыграть с еще одним немецким клубом, мюнхенской «Баварией». И каковы перспективы питерцев в этой паре?
Все-таки «Бавария» не «Байер». «Бавария» сильный клуб, но вчерашняя игра с «Хетафе», когда «Бавария» буквально на последних секундах дополнительного времени стараниями своего лучшего бомбардира и лучшего бомбардира Кубка УЕФА нынешнего сезона Луки Тони, итальянца, вырвал этот успешный для нее результат 3-3, говорит о том, что с «Баварией» играть можно, и «Зенит», если не изменит свое отношение к таким матчам, вот как вчера, то думаю, что шансы есть. Но все же я бы поставил на финал «Бавария-Фиорентина» среди оставшихся команд. Это наиболее яркие и сильные на сегодняшний день участники. Возможно, поклонники из Санкт-Петербургского клуба меня не поймут. Заранее прошу у них прощения, но «Бавария», думаю, все-таки посильнее.
Спасибо. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Алексей Кузнецов. В марте в России был отмечен самый высокий за последние 7 месяцев рост цен на хлеб. При этом стоимость сильно варьируется по регионам. Продуктовая инфляция подтягивает общую. Синхронно с ценами на товары растут цены и на услуги. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце марта составила 1994 рублей, что на 2,7% больше по сравнению с концом года. Чем это вызвано? Об этом Владимир Бабурин беседовал с доктором экономических наук, руководителем Центра социальной политики Российской академии наук Евгением Гантмахером.
Программа по борьбе с инфляцией должна быть подготовлена к концу апреля. Об этом заявил премьер-министр России Виктор Зубков. Заявил он на расширенной коллегии Минфина. Подчеркнул, что в последний раз достичь прогнозного уровня инфляции правительству удалось аж 5 лет назад, в 2003 году. Затем уровень всегда был выше. А дальше господин Зубков сказал, налицо системная проблема, которая требует особого внимания со стороны Минфина. Что, внимания не хватает или еще чего?
Ну, я бы сказал так. Эта проблема отражает на самом деле глубинное неблагополучие, которое сложилось сейчас в нашей российской экономике. Я вам должен сказать, Володь, что где-то еще год-полтора года назад многие эксперты указывали, что вообще-то вот тот экономический рост, который сейчас есть, да, он же там, помните, 7-8% был по прошлому году, что на самом деле это все, что называется, во многом только на поверхности. На самом деле экономика быстро идет к какому-то очень жесткому и какому-то очень неприятному кризису. Но мы думали все, что это будет там года через 2-3. На самом деле уже теперь очевидно, что мы к кризису, вот к этому экономическому, катимся достаточно быстро. И вот то, что инфляция фактически вышла из-под контроля, давайте говорить ясно и понятно. Проблема, кстати, не в Минфине. Проблема во всей финансово-экономической политике, которая все проводится все последние годы. И я как раз могу буквально вот по пунктам, очень коротко для начала, сказать, в чем, собственно, проблема. Значит, первая проблема, конечно, заключается в том, что очень быстро растут бюджетные расходы. Очень быстро. Особенно последние пару лет. Это говорю я, человек, который защищает социальные расходы. Но я вам должен сказать, что растут расходы прежде всего на государственные корпорации. Это сотни миллиардов рублей выделены. И сейчас они переведены, кстати говоря, в коммерческие банки для того, чтобы помочь им преодолеть кризис ликвидности. То есть фактически эти деньги будут выброшены на рынок. И в прошлом году то же самое было. Это, конечно, ситуация с монополизмом, который в нашей экономике. Когда цены фактически являются часто продуктом сговора и на микроуровне, и на макроуровне. И правительство почему-то последние годы абсолютно с этим ничего не делало. Это проблема отсутствия малого бизнеса. О чем Путин недавно сказал, после 8 лет его президентства. Потому что малый бизнес, он как раз, это и есть конкурентная среда.
Как раз... Медведев за него заступился. Не за Путина, а за малый бизнес.
Ну да, за малый бизнес, да, понимаете. И сейчас идет речь о принятии каких-то радикальных мер, чтобы малый бизнес как-то мог хоть как-то существовать. А ведь это и торговля, в частности. Это и, конечно, недостаток внимания к нашим производителям. Я покупаю в будке овощной около моего дома израильскую морковку и китайский чеснок. Но вы мне скажите, что у нас в России чеснок не растет или морковка? Это же не апельсины. Это факт, который мне, как гражданину, мне он обиден, честно вам скажу. К этому есть еще целый ряд других факторов. В частности, вот эта пресловутая заморозка цен, которая произошла как бы в конце прошлого года и вот в начале этого года, она тоже внесла в копилку инфляции достаточно большой вклад.
Давайте чуть-чуть к цифрам еще раз вернемся. В марте цены за неделю увеличились где-то на 0,2-0,3%.
Да.
Эксперты, тем не менее, уже в марте прогнозировали по итогам года, что инфляция будет 14%. Этих цифр, я напомню, Россия не видела уже достаточно давно, почти с начала века, с 2002 года. И тут апрель, и, ну, я
полпроцента за неделю.
Полпроцента за неделю.
Да. Вы знаете, ну, конечно, когда у меня спрашивают, какая будет инфляция, с моей точки зрения, по итогам этого 2008 года, конечно, я не могу какой-то дать прогноз точно, потому что это, знаете, это уже из области предсказаний. Я всегда, как человек, занимающийся снова социальными вопросами, говорю, дай бог, чтобы она была не выше, чем в прошлом году. Вы помните, в прошлом году она была 11,9, но я всегда подчеркиваю, вы это сказали, что есть инфляция для одних слоев населения, а вот минимальный продуктовый набор – это то, что потребляют наши малообеспеченные люди-пенсионеры. Там инфляция в 1,5-2 раза выше. И у нас, кстати говоря, по 2006-2007 году фактически пенсии-то не выросли, если сравнить их корзину пенсионеров с ростом цен для них. Там не выросли и с номинальным ростом пенсий. Поэтому и в социальном плане складывается очень тревожная ситуация.
Владимир Бабурин беседовал с доктором экономических наук, научным руководителем Центра социальных исследований Российской академии наук Евгением Гантмахером. Кстати, сегодня в 11 часов 7 минут вы можете послушать это интервью полностью. Это будет повтор программы «Время гостей». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9» такие темы. Попытка захвата офиса движения за права человека проходила рейдерскими методами. В Петербурге организация водного движения не менее важна, чем регулировка автомобильных потоков. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье в селе Воздвиженка введен карантин из-за подозрений на птичий грипп. По словам представителя краевого управления Россельхознадзора, на одном из частных подворий накануне произошел падеж 40 кур. Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». С иском в суд обратился прокурор Ингушетии, указывая на то, что на сайте публикуются материалы экстремистского характера. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, об этом заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности американских войск. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину по улицам Буэнос-Айреса. Сегодня пройдет эстафета. Тысячи полицейских будут следить за безопасностью в городе. Такие меры приняты после массовых антикитайских протестов, прошедших в Сан-Франциско, Лондоне и Париже. Япония в пятницу продлила на полгода экономические санкции в отношении Северной Кореи. Решение было принято в связи с тем, что информация о ядерной программе Пхеньяна все еще остается закрытой для мирового сообщества. Глава МИД Японии посетит Россию с официальным визитом, который продлится с 12 по 15 апреля. Госдепартамент США посоветовал экс-президенту Джимми Картеру отказаться от запланированной в Сирии встречи с лидером Хамаса Халедом Машаалем.
Продолжается программа «Свобода в 9». В Москве неизвестные сделали попытку захватить помещение, в котором располагаются офисы движения «За права человека». Через несколько часов незнакомцы под давлением сторонников движения покинули помещение. Правозащитная организация возобновила работу, но ее сотрудники опасаются повторных попыток захвата. Можно ли говорить о начале волны политического рейдерства в России? На эту тему материал Данила Гальперовича.
О рейдерстве теперь говорят громко, о нем пишут книги, против него пытаются принять закон, а иногда предприятия вывешивают на своих окнах плакаты, надписи на которых просят помощи против рейдеров. Но если привычная вещь – это захват крепкими ребятами с дубинками и ломиками какой-нибудь спорной фабрики, то в последнее время захватить собственность пытаются у общественных и образовательных организаций, а те, кто это делают, пользуются поддержкой государства или бездействием правоохранительных структур. Попытка захвата офиса движения «За права человека» была предпринята в лучших традициях рейдерства. И именно этим термином называют то, что произошло ночью со среды на четверг, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Организация «Горячая линия» арендует помещение у Московского имущества и недавно продлила свою аренду до 2010 года. А у нас здесь проходил ремонт квартиры, постепенно они продавались, и очень элитные квартиры, очень дорогие, потому что это центр Москвы, и местные ТСЖ, конечно, давно уже как бы точили зубы на эту квартиру. На второй этаж у нас есть дверь, и есть возможность пройти с другого подъезда. Ночью с помощью сварочного аппарата скрыли эту дверь, и прошла толпа народу на второй этаж. К счастью, у нас там был свидетель, это адвокат Светлана Давыдова, который задержался у себя там на работе, оформлял какие-то документы. Он говорит, я выглянул, смотрю, вот толпа людей, и они очень так деловито носили рельсы, всякие блоки, арматуру и заваливали проход между первым и вторым этажом. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала, у вас здесь разобраться трудно, и уехала. Разбирайтесь сами.
Причины того, что милиция при захвате офиса движения «За права человека» решила бездействовать, хорошо понимает адвокат Антон Ежов, занимающийся случаями с использованием рейдерства.
Бывает, что пострадавшая организация, именно ее руководство, не может найти управы в правоохранительных органах на тех лиц, которые занимаются корпоративными захватами. Кроме того, часто те группы лиц, которые занимаются корпоративными захватами, они используют какой-либо административный ресурс и даже сдачи взяток. И поэтому должностные лица, от которых зависит решение тех или иных вопросов, связанных с привлечением виновных к уголовной ответственности, они не предпринимают каких-либо должных мер.
При этом Антон Ежов полагает, что вряд ли рейдерство может иметь хотя бы какую-то политическую подоплеку.
Я бы все-таки как юрист все же разделял, когда речь идет о захвате с коммерческой целью или, например, когда используются какие-то рычаги, в том числе незаконные, для того, чтобы прекратить ту или иную общественную или правозащитную деятельность.
И все же можно легко заметить, что рейдеры наиболее открыто и беззастенчиво действуют против тех организаций, о которых известно, что государство вряд ли поторопится оказать им поддержку. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9».
Российские власти заявили о том, что готовы оказать помощь и не допустить нарушения прав россиянина Виктора Бута, которого задержали в Таиланде по подозрению в торговле оружием и контактах с террористическими группами. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Михаил Камынин. Адвокат арестованного Ян Дасгупт, в свою очередь, заявил, что его подзащитный записал на видеопленку обращение к российским властям с просьбой содействовать его освобождению. Виктор Бут в своем видеообращении говорит, что его арест политически мотивирован и продолжает отрицать свою вину. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия предпримет все необходимые усилия, чтобы не допустить нарушения прав российского гражданина. «Мы намерены и далее отслеживать ход следствия, которое проводят правоохранительные органы Таиланда, в том числе с точки зрения обоснованности обвинений, выдвигаемых против Бута», заявил официальный представитель МИДа Михаил Камынин. В свою очередь, адвокат арестованного Ян Дасгупт заявил, что власти Таиланда не имеют к его клиенту никаких претензий.
«Как уже стало известно, власти Таиланда сняли какие-либо обвинения в отношении моего клиента. То есть в Таиланде он более ни в чем не обвиняется, никаких претензий к нему со стороны тайских властей более не существует. При этом мой клиент находится под стражей. Его арест и содержание под стражей санкционировал тайский суд по запросу Соединенных Штатов, сделанному в соответствии с международным договором о выдаче, заключенным между США и Таиландом, в порядке предварительного ареста. То есть на сегодняшний день мой клиент содержится под стражей, будучи предварительно арестованным, а Соединенные Штаты в течение 60 дней с момента его задержания должны направить в Таиланд запрос об экстрадиции, который должен впоследствии быть рассмотрен тайским судом. То есть на сегодняшний день процедура экстрадиции не началась как таковая в виде судебного рассмотрения, но при этом существует предварительный арест, то есть мы находимся в ожидании американского запроса об экстрадиции.
Виктор Бут тем временем направил в Министерство иностранных дел России видеопослание, в котором продолжает утверждать, что невиновен и просит помощи у российских властей. В МИДе эту информацию пока не подтвердили. Однако послание действительно существует, говорит Ян Дасгупт.
«Подтверждаю, что было записано видеообращение, когда он находился в суде, где он заявил еще раз, что он не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений ни на территории Таиланда, ни на территории Соединенных Штатов, и то, что считает, что его преследование Соединенными Штатами, по сути дела, провокационный характер носит, как он заявил, и он заявил, что оно политически мотивировано, как я понимаю. Я бы пока не спешил говорить о позиции защиты в этом деле, поскольку у нас отсутствуют какие-либо документы и полный пакет, так сказать, документов, которые направили бы Соединенные Штаты. То есть запрос об экстрадиции не направлен, какие-либо доказательства к нему приложены, не направлены. То есть нам трудно давать сейчас правовую оценку претензиям США, моему клиенту. Нам трудно давать правовую оценку обоснованности запроса об экстрадиции».
Напомним, россиянина Виктора Бута задержали в Таиланде 6 марта по подозрению в незаконной торговле оружием и связях с террористическими организациями. Вашингтон называет его одним из крупнейших торговцев оружием. Сам арестованный утверждает, что приехал в Бангкок в качестве туриста и категорически отрицает все обвинения в торговле оружием. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В этом году Государственный исторический музей отмечает 125-летие. Череда юбилейных торжеств началась с выставки «Музей и художник». Этот проект посвящен мастерам, создававшим интерьеры здания на Красной площади, а также художникам, которые при создании своих картин изучали старинные образцы. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
27 мая, в день рождения музея, а открылся он в 1883 году, на Красной площади пройдет торжественная церемония. Однако юбилейные события начались уже сейчас, и продлятся они вплоть до 10 июня, когда в соборе Василия Блаженного, входящего в комплекс исторического музея, после реставрации вновь станут доступными для посетителей три внутренние церкви. Стартовали же торжества выставкой «Музей художник», и это оправданный выбор. Императорский исторический музей создавали по новому слову научной мысли конца XIX столетия. Каждый зал оформляли стояли в соответствии с той эпохой, к которой относились экспонаты. Так, к примеру, возникли настенные панно Виктора Васнецова «Каменный век». Картоны к ним представлены на нынешней выставке. Говорит один из авторов проекта Наталья Каргополова.
Наш музей – это единственный в мире музей, где воплотился метод историко-художественной реконструкции. То есть все убранство наших залов, начиная от потолков, полов и так далее, все имеет свой первоисточник, который предлагали ученые, а воплощали уже художники. Пройдя по залам нашего музея, вы как бы входите в совершенно различные цивилизации, эпохи.
Такое решение было новаторским. Однако, подчеркивает Наталья Каргополова, возникло оно не на пустом месте.
Здесь следует храмовая традиция, когда человек заходит в храм, ему все понятно, даже неграмотному.
То есть при таком решении главная была просветительская задача?
Тогда это модно было, и вот все те произведения, которые вы видите на выставке Серова, Маковского, Коровина, Натальи Гончаровой, ряд этот можно продолжать и продолжать, те же самые ювелиры Фаберже, Балин, знаменитый миниатюрист Блинов, все работали в нашем музее. Тщательно изучая исторический материал, затем, чтобы предаться вольно вот своим фантазиям.
Сейчас так музей уже никто не оформляет. Новые веяния требуют, чтобы среда, окружающая экспонат, была нейтральной. Ничто не должно отвлекать внимание от подлинника. Но интерьеры исторического музея уже сами стали памятником эпохи, причем очень симпатичным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Фонд содействия отечественной науке наградил лучших российских ученых. BBC будет снимать фильм о раскопках Стоунхенджа. Ученые Алтая просят запретить строительство гидроэлектростанции на реке Катунь. Подробности в выпуске новостей науки, которые представит Ольга Орлова.
В Москве в Президиуме Российской Академии Наук прошла церемония награждения лауреатов Фонда содействия отечественной науке. Среди грантополучателей по программе «Выдающиеся ученые» академики Спартак Беляев, Сергей Годунов, Дмитрий Кнора и Юрий Рыжов. Гранты фонда также получили 357 кандидатов, 70 докторов наук и 105 аспирантов. Как лучшие экономисты награждены 46 специалистов, а по программе «Физик-ядерщик» гранты получили 50 человек. Общее число грантополучателей фонда за время его существования превысило 2600 человек. Фонд содействия отечественной науке начал свою работу в октябре 2000 года. Его возглавляет президент Российской академии наук Юрий Осипов. Учредителями фонда являются три представителя крупного российского бизнеса – Роман Абрамович, Александр Мамут и Олег Дерипаска. На церемонии награждения Олег Дерипаска отметил, что крупный бизнес и дальше намерен помогать развитию российской науки, и, по его мнению, большинство бизнесменов не сомневаются в необходимости сохранения и развития Академии наук. Компания BBC выделила средства на проведение раскопок в Стоунхедже. Это уникальное сооружение было построено в Солсберийской долине в Англии 5000 лет назад. Раскопки в Стоунхедже не проводились 50 лет. Археологи надеются, что предстоящее исследование позволит ответить на вопрос о назначении древнего сооружения. По этому поводу существует множество гипотез. Считается, что это одна из древнейших в мире обсерваторий. Руководитель раскопок профессор Тим Дарвилл придерживается другого мнения. Он заметил, в останках скелетов, которые были обнаружены при раскопках вокруг Стоунхеджа, удивительная и неестественная концентрация травм. Возможно, это было место паломничества людей, жаждущих исцеления. Компания BBC будет снимать фильм, посвященный раскопкам Стоунхеджа. Ученые Алтая Новосибирской области направили письмо в правительство России и председателю Комитета Госдумы по природным ресурсам с просьбой разобраться в законности планов строительства гидроэлектростанции на реке Катунь. Слияние рек Катунь и Бия образует одну из величайших рек мира – Обь. В письме ученых говорится, строительство ГЭС на реке Катунь окажет крайне негативное воздействие на состояние окружающей среды не только Республики Алтай, но и регионов, расположенных вдоль Верхнеобского водосборного бассейна, в частности, Алтайского края и Новосибирского области. Река потеряет привлекательность для многочисленных туристов, увлекающихся водным сплавом. Кроме того, ученые выражают сомнения в эффективности работы ГЭС. Река питается таянием ледников, и в зимний период ее водосброс резко снижается, поэтому ГЭС не сможет нормально работать в зимнее время.
Новости науки представила Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В
Взрыв жилого дома в Москве на улице Академика Королева мог быть терактом, допускает следствие. Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет эстафета. Госдума сегодня рассмотрит вопрос о присоединении России к антитабачной конвенции Всемирной организации здравоохранения. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Санкт-Петербурге создается клуб присяжных заседателей. В Москве накануне Дня космонавтики откроют памятник собаке Лайке. Она была первым живым существом в околоземном пространстве. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В ближайшие пару лет на территории Москворецкого природного парка планируется снести незаконные, как утверждает Департамент природопользования столицы, строения садовых товариществ «Речник» и «Огородник». По фактам причинения ущерба природе были возбуждены уголовные дела, есть решение Кунцевского суда. По 14 участкам, еще по 34 управа направила в суд исковые заявления. Петербург. На встрече с депутатами законодательного собрания представители общественных организаций узников фашистских концлагерей заявили, что при министре Михаиле Зурабове ситуация с лекарствами была лучше. Сегодня, утверждают они, в большинстве городских аптек льготных лекарств нет. Москва. Руководство МГУ опровергает сообщение о том, что дипломы выпускников юридического факультета, начиная с 92 года и позже, недействительны, как утверждали налоговые службы, грозившиеся добиться этого через суд, поскольку юрфак, как юридическое лицо, не имеет лицензии. Ректор МГУ Виктор Садовничий объяснил на пресс-конференции, что утвержден новый устав университета, где прописан правильный статус юрфака.
Вы представляете, что это значит признать якобы недействительными дипломы тысячи лучших юристов страны? Я хочу, обращаясь, поскольку здесь пресса, к выпускникам юридического факультета, сказать: носите гордо диплом Московского университета.
Петербург. Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком направили в суд Санкт-Петербурга 31 иск по возмещению морального вреда. Еще 19 исков будут оформлены позже. Ближайшее заседание суда назначено на 21 апреля. Материальные претензии адресуются страховой компании «СОГАЗ». Москва. 13 апреля в Химках на митинге против уничтожения химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург будут собираться подписи за придание лесу статуса особо охраняемой природной территории. Петербург. По инициативе обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского в Петербурге создается клуб присяжных заседателей. Эта идея поддержана председателями областного и городского суда. По мнению инициатора, присяжные заседатели могли бы обмениваться в клубе опытом и обсуждать общие проблемы. Идея создания клуба старшине гильдии судебных репортеров пришла в ходе работы над книгой «Тайна совещательной комнаты». Москва. Сегодня рядом с Институтом военной медицины на Петровско-Разумовской аллее будет установлен памятник собаке Лайке, первой запущенной в космос осенью 1957 года и погибшей во время полета на искусственном спутнике Земли. Двухметровый бронзовый памятник – это символическая рука ракеты, на которой помещена легендарная Лайка. Новости Москвы и Петербурга. 11 апреля. Вера Володина.
В Петербурге открылась речная навигация. Комитет по транспортно-транзитной политике объявил конкурс на разработку генеральной схемы развития речного транспорта для того, чтобы наладить транспортные перевозки по воде. Рассказывает Татьяна Вольская.
В
В прошлом году в Петербурге работали 75 судоходных компаний, которые за сезон обслужили 2 миллиона 300 тысяч человек. В период навигации ежедневно каждые 30 минут от Петропавловской крепости, станции метро Невский проспект, Строгановского дворца и Адмиралтейства отходят пароходики, следующие по трем экскурсионным маршрутам. Еще по нескольким популярным водным маршрутам возят туристов частные перевозчики. Но, во-первых, к транспортным перевозкам все это не имеет никакого отношения, а во-вторых, даже в сегодняшнем развлекательном формате качество этих услуг оставляет желать лучшего, говорит руководитель пресс-службы городского комитета по транспортно-транзитной политике Надежда Малышева.
Сами судовладельцы говорят, что им неудобно, там у них краткосрочные договоры аренды, им сложно заключать договоры аренды, нету сервиса, непонятное там, что с яхт-клубами, в каком состоянии и так далее. Мы-то видим, что мы европейская столица, к сожалению, уровень сервиса на воде, вот в летний период, не на европейском уровне. Естественно, мы хотим, чтобы это стало лучше. Чтобы разобраться, как это привести в порядок, мы ввели конкурс на компанию, которая нам сможет сделать проект, как это делать, чтобы было удобно и комфортно жителям города и гостям.
Конечно, это очень заманчиво звучит. Понятно, что холодный и мокрый Петербург не Италия, но все же сразу возникает соблазн представить себе, а что, если и здесь возникнет много-много причалов, и от них будут поминутно отходить пусть не венецианские легонькие вапоретто, не открытые скорлупки с пассажирами, но тоже изящные кораблики, хоть и застекленные на случай непогоды. Конечно, бело-красный катер с надписью «Скорая помощь» вряд ли скоро промчится под здешними мостами, но все-таки, глядишь, кто-нибудь доберется до места по воде скорее и веселее, чем по земле.
Это надо организовать. Вот мы объявили конкурс на ту компанию, которая сможет определить, разработать некую стратегию, как это делать.
Эта задача, между прочим, была поставлена не сегодня.
Она на самом деле поднята еще была год назад, когда город принимал стратегию развития транспортно-логистического комплекса. Там есть программа мероприятий, в которой все направления транспорта охвачены, в том числе и водного.
Обычно такие конкурсы по стандартной процедуре продолжаются 45 дней.
Где-то через месяц мы подведем результаты, и мы найдем ту компанию, которая нам разработает концепцию этого развития водного транспорта. Определит, какая у нас потребность в городе, спрос на водный транспорт, какие услуги надо оказывать и как размещать туда и компании, да, которые будут оказывать услуги. Где сделать сервисное обслуживание, где стоянки, где межнавигационные стоянки, ремонт и так далее.
Главная задача, чтобы водный транспорт стал доступным и привлекательным не только для туристов, но и для горожан. Конечно, пока рано говорить о том, чтобы он хоть в какой-то мере стал альтернативой наземному транспорту, но специалисты говорят, что при удачном развитии программы объем перевозок может составить 2,5-3 тысячи человек в сутки. Самыми перспективными маршрутами пока считаются два. Один из ЦПКО имени Кирова в центр города с 6 остановками, другой по Фонтанке с 13 остановками. Специалисты Ассоциации владельцев пассажирских судов говорят также о необходимости развивать в центре города сеть водных такси, следующих по свободным маршрутам. Ясно, что парк пассажирских судов потребует обновления. Новые скоростные речные трамвайчики планируется пустить по маршруту из ЦПКО, предполагаемая цена билетов на них от 70 до 150 рублей. А если комитет по управлению городским имуществом будет настолько добр, что разрешит перевозчикам бесплатно пользоваться причалами, то проплыть по Фонтанке можно будет рублей за 50-70. Однако новая транспортная система потребует новой инфраструктуры. Все эти водные трамвайчики и такси надо обслуживать. Уже появилась идея разместить по пути их следования цепочку заправок. Не исключено, что в некоторых случаях они могут быть совмещены с заправками для наземного транспорта. Между тем, экологи уже давно призывают городские власти решить проблему загрязнения Невы. Не приведет ли развитие водного транспорта к ухудшению ситуации в этой области, говорит представитель экологической правозащитной организации «Беллона» Рашид Алимов.
Дополнительные какие-то заправки и так далее, это, конечно, только увеличит нагрузку на Неву, которая и так достаточно велика. По официальным данным, Нева в разных своих участках признана от загрязненной до очень загрязненной и грязной. Недавно Greenpeace обнаружил нефтяное пятно. Нева и Охта, они грязные в первую очередь из-за стоков предприятий. Мне кажется, прежде чем развивать здесь что-то, то нужно сначала, наверное, навести порядок со стоками предприятий, состоянием набережных и так далее, и только потом уже можно уже думать о том, как это может выглядеть.
Пробные пассажирские перевозки по воде начнутся в Петербурге нынешним летом. Регулярные не раньше 2009 года. Татьяна Анна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки сегодня, 11 апреля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» этим вечером спектакль «Женитьба» Александринского театра. Спектакль по пьесе Гоголя поставил Валерий Фокин. Играет его в Московском художественном театре имени Чехова. Второй спектакль программы будет показан сегодня на сцене Театра Луны. Его привозит «До-театр», один из старейших авангардных театров Петербурга. Спектакль называется «Безнадежные игры». В субботу на сцене Театра Эрмитаж фестивальный спектакль «Волшебное перышко» Петербургского театра марионеток. Японскую сказку поставил режиссер Борис Константинов, художник Александр Алексеев. А в воскресенье «Золотая маска» представляет на сцене Центра имени Мейерхольда пьесу Чехова «Иванов». Ее также поставил коллектив из Петербурга, который называется «Такой театр». Режиссеры Александр Баргман и Анна Вартаньян, которая также сыграла одну из главных ролей. Концерты. Сегодня в клубе «Апельсин» певец, актер и писатель Евгений Гришковец сыграет не только лучшие песни со всех своих альбомов, но и представит новую книжку «Асфальт». Специальный гость – вокалист латвийской группы «Брейнсторм» Ренарс Кауперс. В субботу в Малом зале консерватории концерт альтиста Максима Рысанова и пианиста Якова Концельсона в программе сочинения Роберта Шумана, Сезара Франка, Глинки. В этот же день в Светлановском зале Московского дома музыки Национальный филармонический оркестр России выступит под управлением дирижера из Нидерландов Отто Тауска. В воскресенье в Большом зале консерватории гастроли Израильского камерного оркестра, который вместе с российскими пианистами Николаем Петровым и Александром Гиндиным исполнят сочинения Бартока, Моцарта и Шуберта. Выставки. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась юбилейная выставка Владимира Коношевича, рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка графики Владимира Коношевича хороша для семейного посещения. Еще бы, ведь художник по праву считается классиком в деле иллюстрации детской книги. На его рисунках к произведениям Чуковского, Маршака, Андерсона и Олеши воспитывались поколения читателей. Так что хотя бы одну книжку из вашего детства вы обязательно встретите на выставке. Это в витринах, а на стенах подлинные авторские листы. Выставка приурочена к 120-летию со дня рождения Коношевича. Его работ, хранящихся в фондах Третьяковской галереи, хватило на полноценную ретроспективу. Помимо иллюстрации, здесь есть станковые рисунки, выполненные тушью и акварелью на рисовой бумаге, а также цветные литографии. Среди прочего, показывается несколько листов из военного цикла. Художнику довелось пережить ленинградскую блокаду, и эти рисунки не только тематикой, но и техникой разительно отличаются от прозрачных пейзажей Павловска мирного времени.
Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Должен ли кандидат в премьеры Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной
организацией. Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный